В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухумецкий навали 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Операция «Большой Сочи», переговоры лидеров России, Армении, Азербайджана и другие итоги для всего Кавказа. Свет и милиция, две беды Абхазии, прошедшая неделя и Зиля Чанья. СССР мертв, а мы еще нет. Эхо Кавказа продолжает проект о 30 годах после империи. Все это, а также 3 плюс 3 и другие трудности кавказской политической арифметики, рубрика «Обзор прессы» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. На этой неделе в Сочи прошла трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и России. Владимир Путин пригласил Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, чтобы обсудить ситуацию в регионе спустя год после Второй Карабахской войны. Впрочем, конфликт, судя по всему, далек от разрешения. Более того, по мнению наблюдателей, Россия продолжает провоцировать конфликты по периметру своих границ, чтобы вернуть влияние на бывшие советские республики. С большими итогами для всего Кавказа и не только, Владимир Унанянц.
Президент России Владимир Путин принял в своей сочинской резиденции Бочаров ручей лидеров Азербайджана и Армении. Изначально Ильхам Алиев и Никол Пашинян должны были встретиться в середине декабря в Брюсселе, но Москва, очевидно, сыграла на опережение. Владимир Путин, видимо, решил прозондировать почву, прежде чем доверить переговоры между Баку и Ереваном Шарлю Мишелю. На встрече российский президент сделал акцент на том, что именно благодаря Москве удалось прекратить горячую фазу конфликта и дал понять, что решить проблему отношений Азербайджана и Армении может только Россия.
В целом, все-таки за год сделано немало. Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе очень хорошо. За это время и при содействии с нашей стороны проведена большая работа, связанная с возвращением беженцев. 53 тысячи вернулись уже людей к своим местам постоянного проживания. Создана хорошая мониторинговая группа, работает наш контингент, работает, насколько я понимаю, по оценкам с обеих сторон достойно, обеспечивает безопасные условия жизни для людей, работает и функционирует российско-турецкий центр по наблюдению за прекращением огня. Но самое главное, что создаются условия для будущей нормальной мирной жизни.
Азербайджанский коллега Владимира Путина считает, что все в целом неплохо, за исключением выполнения одного пункта, подписанного в ноябре прошлого года трехстороннего заявления. Ильхама Алиева в сегодняшней ситуации не устраивает пробуксовка вопроса разблокирования транспортных коридоров, а точнее одного коридора, Зангезурского, который бы связал Азербайджан с Турцией через территорию Армении.
Азербайджан в течение этого года проявлял максимум конструктивизма в деле ликвидации последствий войны и в деле разблокирования коммуникаций. Считаю, что эта тема одна из важных, из тех, которые пока не выполнены, потому что пункты трехстороннего заявления, которое было принято, подписано в прошлом году, в ноябре, практически все выполнены.
Сказал Алиев. А вот армянский премьер считает, что картина далеко не такая стабильная, как пытается представить Баку. При этом, по словам Никола Пашиняна, Ереван готов к мирным переговорам, как и к обсуждению делимитации и демаркации государственной границы с Азербайджаном.
Хочу подчеркнуть, что, к сожалению, ситуация не столь стабильна, как хотелось бы. После 9 ноября прошлого года несколько десяток людей погибло уже с обоих сторон. И инциденты случаются и в Нагорном Карабахе, и с 12 мая этого года мы имеем фактически кризисную ситуацию на армяно-азербайджанской границе. И наша оценка такова, что войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Конечно же, границы между Арменией и Азербайджаном не делимитированы, не демаркированы, но государственная граница существует, и это суверенная территория Республики Армения. Я не соглашусь с формулировкой президента Азербайджана, что фактически все, кроме где блокады коммуникаций уже выполнились. Существует еще и проблема заложников и других удерживаемых лиц, военнопленных. Это очень важный гуманитарный вопрос.
При этом Владимир Путин, говоря о необходимости договариваться, как бы между делом напомнил.
Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства.
Эти слова российского лидера некоторые наблюдатели связали с тем, что происходит в отношениях Москвы с еще одной страной, которая тоже входила в состав одного с Россией государства – Украиной. Сегодня президент Владимир Зеленский публично объявил о том, что в стране готовится госпереворот при непосредственном участии России.
Утримали информацию, что 1 числа в нашей державе будет державный переворот.
Мы получили информацию, что 1 декабря в нашей стране произойдет государственный переворот. Интересная информация, не правда ли? Думаю, это важная информация. 1 или 2 декабря.
1-2.
По словам Зеленского, ему доложили, что к подготовке госпереворота причастен бизнесмен Ринат Ахметов. Он якобы выделил на эти цели миллиарды долларов. При этом, как отметил глава государства, он уверен, что Ахметова хотят подставить и посоветовал тому воздержаться от участия в действиях, направленных против Украины и выбранного ее народом президента. Политолог, эксперт центра Рондели Зураб Батиашвили видит в том, что говорит и делает Владимир Путин, его навязчивость, желание собрать бывшие советские республики, во всяком случае некоторые из них, в некое подобие СССР. И его действия на украинском и южнокавказском направлении говорят сами за себя.
Для Путина главное – собирание земель. Это можно называть как угодно. Создание нового Советского Союза, возрождение Советского Союза. Название не имеет ключевого значения. Но в этом новом союзе или объединении обязательно должны быть две страны. Украина, без которой невозможно существование новой империи. И самое важное на Кавказе – страна Грузия, которая, к сожалению, погружена в свои внутренние дела и практически не вмешивается и даже не смотрит за тем, что происходит снаружи. Мы озабочены только собственными проблемами, в том числе государство, которое должно думать о таких вопросах, как национальная безопасность. В том, что правительство грузинской мечты занимается чем угодно, только не вопросами безопасности, правящую партию упрекают многие. Как оппозиционные политики, так и эксперты профильных организаций. В частности, ряд НПО потребовали от властей заблокировать регистрацию откровенно пророссийской партии, недавно учрежденной членами медийной организации «Альт-Инфо». Созданные на ее базе YouTube-каналы и Facebook-страницы ранее были заблокированы самими сервисами за пропаганду насилия. Особенно активно канал «Альт-Инфо» участвовал в призывах к погромам 5 июля 2021 года. При этом члены новообразованной политической силы не скрывают своей пророссийской ориентации и считают, что в Грузии вместо либеральной демократии должна быть установлена христианская демократия. Избранный председателем партии, один из ведущих канала «Альт-Инфо» Зураб Махарадзе, уверен, все проблемы Грузии может решить только один геополитический игрок. Ключ от всех проблем находится в конкретном месте. Это столица нашего северного соседа. Судьба территориальной целостности Грузии решается в Кремле. Нравится это кому-то или нет, и мы, конечно, должны вести прямой диалог с нашими абхазскими братьями, но ключ от конфликта находится в Москве. При этом, по словам Махарадзе, если Российская Федерация действительно хочет союзнических отношений с Грузией, то они готовы работать в этом направлении. В ответ грузинские правозащитники и оппозиция заявили о намерении оспорить учреждение новой партии и уже начали сбор подписей для ее запрета. Сегодня стало известно, что Национальное агентство публичного реестра Грузии приостановило регистрацию партии. Как говорится в решении ведомства, документы, представленные для регистрации консервативного движения, не отвечают всем требованиям. «Альт-Инфо» дали 10-дневный срок для исправления недостатков. Чтобы не допустить усиления российского влияния в стране, некоторые представители оппозиции предлагают вернуться к вопросу размещения на территории Грузии американских военных баз. Тему вновь поднял лидер партии «Лело» для Грузии Мамука Хазарадзе. По его мнению, в условиях безответственной политики грузинской мечты возникла необходимость создать платформу национальной безопасности и экономики, которая состоит из трех пунктов. Размещение военных объектов США в Грузии, принятие действенных шагов в этом направлении как с законодательной, так и с экономической точки зрения. Быстрое задействование соглашения о свободной торговле с США, которое позволит экономике Грузии и ее гражданам достичь быстрого экономического роста. Принятие закона о люстрации, акта национальной консолидации и защиты суверенитета для выявления граждан Грузии, находящихся на службе вражеских государств.
Все заинтересованные стороны Хазарадзе приглашает к участию в круглом столе для тщательного обсуждения и реализации этих вопросов. При этом пока Хазарадзе призывает добиться гарантированного выхода Грузии из российской орбиты за счет американского военного присутствия, Москва продолжает настаивать на присоединении Грузии к формату 3+3, куда должны войти Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция и Иран. Несмотря на то, что официальный Тбилиси не раз заявлял, что не будет находиться в одном формате с Москвой, в российском медиа считают это вопросом недолгой перспективы. Об этом, в частности, заявил замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко.
Пока идет проработка этих вопросов, нужно получить согласие всех участников. Когда оно будет достигнуто, мы объявим, где это состоится. Мы надеемся, что это вопрос недолгой перспективы. Место для Грузии в формате 3+3 с участием трех республик Закавказья и России, Ирана и Турции будет сохраняться до тех пор, пока Тбилиси не выразит готовность принять участие в таких дискуссиях.
Учитывая то, что Азербайджан, имея такого союзника, как Турция, не против участия в такой платформе, а Армения сегодня слишком зависима от России, чтобы смочь реально противостоять ее давлению, фактор Грузии остается единственным препятствием к формированию нового порядка на Южном Кавказе. Политолог Зураб Батиашвили считает уверенность Москвы в скором решении этой проблемы следствием бездействия грузинских властей, которые выбрали своим главным внешнеполитическим вектором политику нераздражения России. Отсутствие внятной позиции по проблеме взаимоотношений с Москвой, считает эксперт, в конечном итоге приведет к тому, что в фокусе внимания Запада останется лишь Украина, не боящаяся демонстрировать свою решимость бороться с экспансионистской политикой России. Что же касается Грузии, то Батиашвили уверен, если ты не кричишь о своих проблемах, значит тебя все устраивает. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А перед этим на уходящей неделе Москва и Тбилиси продолжили неформальный диалог в условиях пандемии в онлайн-формате. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Российской Федерацией Зураб Абашидзе и председатель Комитета по иностранным делам Совета Федерации России Григорий Карасин обсудили торгово-экономические отношения, вопросы, касающиеся транспортных, имущественных и гуманитарных отношений, а также перспективы создания платформы 3+3, в которую предлагается войти Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция и Ирану. О трудностях политической арифметики Анастасия Славинская.
Традиционно торгово-экономические отношения стали одним из ключевых вопросов. По словам спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе, за последний год была зафиксирована положительная динамика.
Товарооборот увеличился почти на 22%, растет и экспорт Грузии в Россию, и импорт российский в Грузию, увеличились грузовые перевозки. И внимание мы уделили защите интересов и решению конкретных проблем компаний, которые оперируют в сфере торговли и транспорта. И еще мы беседовали о ситуации на КПП «Казбеги Верхний Ларс». Там ведутся ремонтные работы на российской стороне. Нашей стороны тоже большая инфраструктурная работа ведется. Условили, что наши стороны будут предпринимать соответствующие согласованные меры, чтобы с наступлением более сложного зимнего периода транспорт и перевозки не пострадали.
В пресс-релизе, опубликованном российской стороной, упоминается и поездка паломников из Северной Осетии, посетивших родовые захоронения в Грузии. По словам Зураба Абашидзе, визит состоялся в октябре.
Большая группа из 10 человек, паломников из России и Северного Кавказа, посетили Казбекский район. Они там были пару дней. Ну, посмотрим в будущем. Может, и повторится, значит, и наша церковь участвовала в организации вот этого визита.
В Москве по итогам переговоров также заявили, что надеются на нормализацию внутриполитической ситуации в Грузии после прошедших недавно выборов, прекращения антироссийских проявлений и создания условий для возобновления процесса нормализации российско-грузинских отношений. Помимо прочего, в ходе встречи был затронут вопрос, касающийся перспектив создания платформы 3+3. Грузия, говорит Зураб Абашидзе, в очередной раз заявила о своем отказе участвовать в этом формате.
Российская сторона заинтересовалась нашим отношением, так называемому региональному консультативному механизму 3+3, и спросили, каково наше отношение к этому механизму, предусмотренным в этом контексте конкретным мероприятием, На что я ответил, что грузинская сторона не рассматривает возможность участие в этой инициативе.
Говоря об отрицательном отношении в Грузии к предложенной платформе, в первую очередь следует понимать, что участие в совместном с Россией формате при отсутствии каких-либо западных элементов опасно, говорит Давид Брагвадзе, руководитель организации «Институт политики безопасности Грузии». Одно название платформы, по его словам, указывает на то, что ожидать равноправного участия в нем не приходится.
Прямо подчеркивается, что есть три маленькие страны и три большие, которые более важны. Я это так понимаю. Еще один главный аспект: из этих шести стран четыре в настоящее время представлены режимами с очень сомнительной международной репутацией. К тому же три страны, тройка больших стран, под международными санкциями со стороны Запада. Понятно, что санкции Турции и Ирана разного масштаба, но в целом и у этой тройки, у Азербайджана, очень плохие отношения с Западом. Они находятся в постоянном режиме противостояния и конфронтации с западным миром, что, учитывая наш вектор, не должно быть особо заманчивым.
3+3 – это не только про плюс, но и про минус, говорит в свою очередь Валерий Чичилашвили, дипломат и директор программ геополитических исследований Грузинского центра стратегического анализа. В этой задачке плюс 3 равно еще и минус Европейскому Союзу и минус США, считает он. А это стратегические партнеры Грузии, и в реализации своих внешнеполитических приоритетов в стране прежде всего следует опираться на общее с ними видение развития, в том числе и в вопросе региональной системы безопасности и стабильности. Помимо вопроса жестких международных санкций, под которыми находятся некоторые из потенциальных стран-участниц платформы, Валерий Чичилашвили отдельно отмечает фактор России, оккупировавшей 20% грузинских территорий.
Здесь в любом виде участия в каком бы то ни было формате с российской стороной будет означать косвенное, по крайней мере, признание так называемой новой геополитической реальности, которую постоянно продвигает Кремль. И я, так сказать, знаю все эти, так сказать, такие ходы, да, там на этой платформе 3+3, потом вдруг неожиданно может обнаружиться, что в составе российской делегации находится, например, посол в Абхазии или посол в Хинвали. Или там в качестве наблюдателя потом будут продвигаться в этом формате какие-то представители от сепаратистских, так сказать, режимов, там сначала на заднем плане, потом их попытаются посадить в передние ряды. Это все мы проходили, очень хорошо знаем, и в этом болото, так сказать, никакого смысла грузинской дипломатии, так сказать, вступать не имеет.
В случае улучшения эпидемиологической обстановки следующая встреча Карасина и Башидзе может пройти весной будущего года уже в очном формате. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Неделя в Абхазии была богатой на события, и почти все они имели отношение к двум кризисам в правоохранительной системе, самопровозглашенной республике и энергетике. Итоги подведет наш сухумский блогер Изида Чаня.
Два кризиса в правоохранительной системе и в энергетике стали главными темами прошедшей недели. О том, что ситуация вышла из-под контроля, свидетельствует и официальная информация. В поселке Ишера совершено покушение на криминального авторитета Тенгизала Кербая. Есть раненые. Машина, из которой велась стрельба, сажена в центре Сухума. В Гудаутском районе обстрелян пассажирский микроавтобус. Водитель получил огнестрельное ранение, потерял управление, и машина врезалась в столб. Неудивительно, что кризис правоохранительной системы стал причиной созыва очередной сессии парламента 24 ноября. Ее повестку инициировала группа депутатов в количестве 22 человек. На заседании с участием представителей правоохранительных органов и представителей объединенной оппозиции обсуждались громкие преступления последнего времени, неправомерные действия правоохранителей, ситуация в местах заключения, фальсификация уголовного уголовных дел, сращение власти с организованной преступностью и нарушение работниками прокуратуры основополагающего для правосудия принципа презумпции невиновности. Инициаторы заседания предложили выразить недоверие министру внутренних дел, генеральному столичному прокурору, действия которых выходят за рамки закона. Однако за такое решение проголосовало всего 9 депутатов из 22 подписавших заявление. Все остальные в момент голосования вышли покурить. Остается только догадываться, с чем была связана такая непоследовательность в поведении остальных 13 депутатов. А ближе к ночи к того же дня на объект, принадлежащий одному из лидеров оппозиционного движения Кану Кварча, нагрянул сводный отряд быстрого реагирования силовых ведомств. В масках, вооруженные автоматическим оружием, искали на неработающем объекте аппараты по добыче криптовалюты. По информации в социальных сетях было найдено 3 неработающих аппарата и составлен протокол об административном правонарушении. Сам Кан Кварча не сомневается, что это устрашающая акция проведена по заказу президента и напрямую связана с его политической деятельностью и выступлением в парламенте. Напомню, что до событий 30 сентября, когда на Сухумской набережной министром внутренних дел и его заместителями были избиты ветераны войны, организация Эдгеллера, возглавляемая Каном Кварча, предлагала руководству страны жить дружно и создать площадку для диалога между властью и оппозицией. На следующий день, 25 ноября, на пресс-конференции в Сухуми представители оппозиционного объединения заявили, что противостояние власти и оппозиции перешло в активную фазу. Лидеры организаций, входящих в объединение, считают, что время, которое они дали руководству страны для начала реализации предвыборных обещаний, истекло. Они обвиняют действующую власть в энергетическом кризисе, в сращивании правоохранительных органов с организованной преступностью, бездействии в условиях пандемии и заявляют, что больше не намерены молчаливо наблюдать за целенаправленным уничтожением страны. «Мы объединились для того, чтобы дать возможность стране отойти от края пропасти», заявил глава партии «Форум народного единства» Аслан Барцыц на пресс-конференции в Сухуми. Еще об одном объединении ветеранов войны и граждан республики АИАЭРА объявили на этой неделе батальон «Горец» и ветераны войны из села Адзюбжа. Инициаторы объединения выступают с жесткой критикой власти, но дистанцируются от официальной оппозиции. Они призывают людей объединиться против власти, которая воспользовалась плодами победы народа Абхазии для решения своих личных и групповых целей. Как случилось так, что нашей с вами победой воспользовались люди, не имеющие к ней никакого отношения? Откуда взялась эта политическая элита, которой наша страна нужна только для личного обогащения, говорится в распространенном ими заявлении. Еще одно свидетельство кризиса правоохранительной системе прозвучало от уполномоченного по правам человека, которого не допускают в места заключения. Она обратилась к генеральному прокурору с жалобой на министра внутренних дел Дмитрия Акбар. Омбудсмен оценивает действия министра как намеренное воспрепятствование деятельности уполномоченного по правам человека и напоминает генеральному прокурору, что это нарушение закона, которое предусматривает ответственность должностного лица. Энергетический кризис – еще одна важная тема недели, которая звучала на всех общественных площадках. Энергосистема не выдерживает колоссальных нагрузок, которые по сравнению с 2019 годом увеличились в 4 раза. Энергетики предупреждают, что с наступлением холодов ситуация ухудшится и не скрывают, что нагрузки вызваны работой криптоферм. Частые отключения света стали причиной конфликта у здания «Черноморэнерго» 25 ноября поздно вечером. Подвыпивший житель нового района Сухума, где отключили электричество в связи с очередным обрывом на линии электропередач, устроил стрельбу около здания «Черноморэнерго». Был арестован, но, как отмечают пользователи социальных сетей, после этого происшествия свет в районе включили. За минувшую неделю на линиях электропередач было 4 аварии, из-за которых разные районы страны оставались без света на много часов. Если прибавить к постоянным аварийным отключениям плановые веерные отключения, которые в некоторых районах достигают 4 часов, то недовольство потребителей понять несложно. Вот на таком фоне мы сегодня, 26 ноября, отмечаем День Конституции, которая гарантирует нам экономические, социальные, культурные, гражданские и политические права и свободы в полном объеме, как это прописано во Всеобщей декларации прав человека. Специально для их Кавказа из Идачания из Сухума.
Читаем прессу. Абхазские СМИ тоже пишут о необходимости экономии электроэнергии в условиях энергокризиса, а также ищут способы стимулировать сотрудников правоохранительной системы самопровозглашенной республики к борьбе с майнингом криптовалют и анализируют поведение представителей прокуратуры после инцидента со стрельбой у здания парламента. С обзором прессы Анаит Гагарян.
О том, что необходимо экономить природные ресурсы, электричество, пишет в своем блоге на сайте Асарки журналист Надежда Венедиктова. У нас катастрофа с энергетикой, а никого не волнует, что круглосуточно и круглогодично горит освещение практически на всех наших пляжах и стадионах. Особенно мне нравится, что владельцы и арендаторы пляжа подключаются к общей сети и не платят за электроэнергию. Мало того, они при подключении даже не ставят копеечных выключателей, чтобы при закрытии курортного сезона элементарно выключить электрооборудование, написала Венедиктова. Она сняла на видео один из синопских пляжей с вечерним освещением. Это горит круглосуточно. Сняла и дневной вариант лампы, где горят 3 светильника. Один, слава богу, испортился. И вот так круглый год. Освещаем осень, зиму и весну на пустом берегу. И так по всему побережью. Потому и сидим без света регулярно, ибо не умеем хозяйствовать по-современному. Не платим и не экономим. И это только один пример. Представляете, сколько электроэнергии мы бездарно потратили за послевоенное время. Заключила журналист, научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахра Аристава на своей странице в Facebook написал, что простых людей интересует вопрос, куда деваются миллионы киловатт электроэнергии, кто их обворовывает и почему они с чувством беззащитности должны часами со стариками и детьми сидеть без света в зиму и эпидемию. Предлагаю заложить в бюджет следующего года премиальные прокурорам, силовикам в размере до 300 миллионов рублей в смете штаба по противодействию хищению электроэнергии. Если нет такого штаба, создать. И 200 миллионов на приборы учета при кабинете министров с участием депутатов парламента, депутатов местных собраний, глав администрации. Лучше заплатить 500 миллионов, чем миллиарды рублей за переток из Российской Федерации. Народная мудрость гласит, скупой платит дважды. В нашем случае это будет не дважды, а 10-кратно. Пишу для тех, кто не знает, где взять эти дополнительные средства. Перекрывается контрабанда путем принятия 2 новых законов и как минимум 3 постановлений правительства о минимальных мерах и минимальном перечне необходимых документов при перемещении грузов через границу, которые позволят увеличить платежи таможенному комитету и Министерству по налогам и сборам республики минимум на 1 миллиард рублей, написал Ахра Аристава. Юрист, блогер Рамиль Ажева в группе «Правовой курьер» в Facebook прокомментировал внеочередное заседание парламента, посвященное кризису правоохранительной системы. Он высказал свое мнение по поводу инцидента со стрельбой у здания парламента Республики Абхазия. То, что презумпцию невиновности у нас в стране никто не отменял, этот факт бесспорный. Депутаты в данном случае правы в том, что в самом начале проверки, когда не проведены все необходимые действия, сообщать по телевидению, по сути зачитывая материалы оперативно-розыскных мероприятий УВД по городу Сухум, которые не могут быть положены в основу доказательной базы, это недопустимо. Здесь стоит отметить и другой фактор, который подтолкнул депутатов на такой разбор полетов. Если же правоохранительные органы громко называют лицо, то по завершении процессуальных мероприятий, в случае отказа, если лицо указывалось ранее в СМИ, должны принести извинения в том источнике, из которого вещали. Это требование закона о прокуратуре. В законе о милиции такого требования нет. Рамиль Ажиба напомнил, что в Абхазии никогда не исполнялась статья закона о прокуратуре «Принесение извинения». И даже если вы обратитесь в суд за реабилитацией, то суд откажет вам в части, касающейся принесения извинения прокурорам, ссылаясь на то, что они не имеют права вмешиваться в деятельность прокуратуры. Это прописано в их отраслевом законе, и они сами обязаны это делать. Что в итоге получается? Получается, что с вами могут делать все, что угодно, дискредитировать на весь мир, а о том, что вы, оказывается, невиновны и освобождены от ответственности. Вы, по сути, должны распространять сами, используя доступные места для такого сообщения. Потому правоохранительные органы также используются политическим руководством страны, кто бы ни был и когда у власти для дискредитации, как правило, оппонентов или неугодных, написал юрист. Он отметил, что такая система устраивает политическое руководство страны. Она устраивала всех президентов, потому что в такой системе легче вмешиваться в деятельность. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Послы России и Китая в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов и Циньгань опубликовали в соавторстве статью в американском издании National Interest, в котором подвергли критике саммит за демократию. Это мероприятие с участием лидеров десятков стран пройдет 9-10 декабря в онлайн-формате по инициативе президента США Джо Байдена. Ни Россия, ни Китай участвовать не пригласили. На русском языке статья послов опубликована на сайте посольства России в США. В ней говорится, что затея с проведением саммита предпринята американцами в духе менталитета времен Холодной войны и подчеркивает, что Китай и Россия категорически отвергают этот шаг. Далее в тексте говорится о том, что нельзя вмешиваться во внутренние дела других стран под предлогом борьбы с коррупцией, продвижения демократических ценностей или защиты прав человека. Не стоит волноваться о демократии в России и Китае. Правительствам некоторых государств стоило бы задуматься о себе и о том, что происходит у них дома, пишут послы, призывая все государства стремиться к гармоничному сосуществованию стран, имеющих различные системы общественного устройства. В Чехии в воскресенье в замке Ланы, в одной из двух официальных резиденций президента, состоялась церемония назначения нового премьер-министра Петра Фиалы. Он лидер правоцентристской гражданско-демократической партии с партнерами по коалиции «Вместе», одержавшей победу на недавних парламентских выборах. Петр Фиала – политик либерально-консервативного направления. Он был министром образования, молодежи и физической культуры в правительстве Петра Нечаса. В академической среде известен как бывший ректор и проректор Масарикова университета в Брно. Новое правительство Чехии, как ожидается, будет сформировано в декабре. В него войдут представители 5 партий. Будущие члены кабинета декларировали, что он займет более жесткую позицию по отношению к России и Китаю, чем действующий правительство Андрея Бабиша. Церемония прощания с народным артистом России Александром Градским состоится в театре «Градский холл» в среду 1 декабря. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на администрацию театра. Место захоронения артиста пока неизвестно. Народный артист России, певец-композитор Александр Градский, умер в возрасте 72 лет 28 ноября. Как сообщали СМИ, несколько дней назад его госпитализировали с подозрением на инсульт. Первый канал в память об умершем Александре Градском доведет до конца 10-й сезон шоу «Голос», где музыкант был наставником. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с его смертью, назвав потерю артиста невосполнимой для отечественной культуры. В Греции открылись 2 новых центра временного содержания мигрантов на островах Лерос и Кос. По сравнению с прежними лагерями, новые центры более комфортабельны, отмечает «Немецкая волна». Территория центров окружена колючей проволокой. По периметру ограждения установлены камеры видеонаблюдения, сканирующие установки, магнитные двери и ворота, которые закрываются на ночь. Центры оснащены водопроводом и канализацией. Первый из центров нового типа был открыт в Греции в сентябре 2021 года. В ближайшее время планируется открыть по одному такому центру на островах Лесбос и Хиос. Европейский Союз выделил на строительство центров содержания мигрантов в Греции 276 миллионов евро.
Эхо Кавказа. Новости.
В Батуми представители партии ЛЕЛО и Единое национальное движение требуют встречи с дипломатическим корпусом и народным защитником Грузии для обсуждения дела Нукзара Путкарадзе, мажоритарного депутата Сакребула Батуми, который скоропостижно скончался вскоре после муниципальных выборов. Об этом сегодня на брифинге заявил член Единого национального движения, бывший кандидат в мэры Батуми Мердат Камададзе. Он отметил, что о попытках запугивания оппозиции в Батуми говорил еще до выборов, однако правоохранительные органы проигнорировали эти сообщения. Дело Путкарадзе спровоцировал новые протесты оппозиции и гражданских активистов как в Батуми, так и в Тбилиси. Несколько сотен человек собрались сегодня в Тбилиси, чтобы выразить протест против системы зеленых пропусков. Митинг проходил под слоганом «Нет ковид-террору», сообщает агентство «Новости Грузии». Протестующие собрались после полудня на площади Первой Республики, затем провели шествие к парламенту Грузии. В руках они держали плакаты с надписями «Нет ковид-паспортам», «Нет вакцинации». Большинство участников митинга были без масок. Грузия должна предпринять максимум усилий, чтобы не допустить появления в стране омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил глава Тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Царцвадзе. Власти Грузии ввели обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из 8 стран Африки, где фиксируются случаи заражений, сообщает агентство «Новости Грузия». Специалисты полагают, что омикрон гораздо заразнее, чем штамм Дельта, который циркулирует в Грузии в настоящее время. Более того, не исключено, что существующие вакцины от COVID-19 будут не столь эффективными против него. В красной зоне инфекционной больницы медцентра самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне был госпитализирован один человек с осложнениями от коронавирусной инфекции. Всего там проходит лечение 75 пациентов, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся 3 человека. Из больницы за сутки выписаны домой 2 человека, 2 женщины 62-76 лет скончались от последствий коронавируса, сообщила информагентство РЕС заместитель директора РММЦ Зарина Туаева. Это был короткий выпуск новостей в середине нашей программы.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». И продолжаем наш проект «СССР мертв, а мы еще нет. 30 лет после империи. Вторая среди равных. О советском и постсоветском феномене Украины, без которой был немыслим как сам Советский Союз, так и его распад, говорим с гостем недели, главой Украинского центра исследований политических ценностей Олесем Данием.
Гость недели.
Олеся, мне кажется, что мифология восприятия Украины, и не только в России, кстати, проистекает из тезиса «Украина была вторая среди равных». С одной стороны, вторая, то есть мы можем к ней относиться немножко свысока, а с другой стороны, равных, то есть она, в общем, такая же, как мы, и не то, что даже как мы, а, в общем-то, мы и есть. Как ощущалось это внутри Украины самой?
Я думаю, что восприятие было несколько разным внутри Украины и вне ее. Потому что вне ее Украина была очень популярна. Считалось, что это место более зажиточное, более теплое. И недаром туда любили переводиться, как на место жительства, люди после выхода на пенсию, например. Украинцы более критически относились к ситуации. Критически и тогда, и сейчас относились к своему участию в построении СССР. А это же не только построение в начале 20-х, но и участие кадрово на самых больших позициях украинцев. Потому что украинцы, например, не всегда их считают украинцами. А вне понятно, что Брежнев и вся команда все же был не просто воспринялся как днепропетровский клан, а как украинский клан. Тут мне кажется, вот аналогия с Шотландией. С одной стороны, это совместное создание Великобритании. С другой стороны, ощущение недооценки. Точно такую же амбивалентность мы видим у украинцев. Всегда вспоминают о референдуме 91 года. Референдум это было 2 в 91 году. Мы, понятно, что опираемся на референдум 1 декабря, когда там более 90% сказало за независимость. Но 17 марта был второй референдум, когда против формулировки Горбачева выступило только 4 региона. Это Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская область и город Киев. Большинство украинцев всего полгода раньше еще выступали за Союз. Это точно те же самые люди в своей массе. Это означает, что в голове было соцветие мысли и отношение к сопричастности, и отношение недооценки, и гордость, и обида в одночасье.
Мы можем добавить к этому еще такую материю, которую условно назовем опыт советской жизни. Что говорил опыт советской жизни для большинства?
Все, что знается в сравнении, а сравнения тогда не было. Мне кажется, что неудовлетворения у большинства советских людей и в Украине в частности не было. Именно потому, что не было возможности сравнивать. И это поясняет, почему у нас на самом деле настолько минимальный был в свое время рух сопротивления в 60-70. Не как культурное движение, а как движение сопротивления. Именно диссидент. В свое время издательство «Смолоскип» в США сделало анализ, сколько же человек в Украине прошло через разнообразные суды. Оказалось, меньше 1000 человек, которых пыталось государственный аппарат репрессировать. агрессивный означить как диссидент. И это при том, что в Украине был в СССР один из наиболее сильных движений сопротивления.
А сравнивается ощущение того, что у вас было очень много диссидентов, и что все советское движение на большой процент стояло именно из украинского слоя.
По сравнению с Россией, это так. В России сопротивление было на порядок меньше. В лагерях украинцев было в разы больше, чем русских. А если хотя бы минимально ознакомиться с историей ГДР, Польши, окажется, что все наше движение было в разы меньше, чем там. Оказывается, что борьба Украины. Украина как территория можно означить территорией диссидентства, многовекового диссидентства. В Речи Посполитой это было диссидентство в первую очередь религиозное. В Российской империи это был идеи республиканства. И мы видим даже у декабристов южное общество отличалось от северного, а южное — это как раз украинские земли. Кроме республиканства, это федерация. Если почитаем книги «Бытия украинского народа» 1848 год, то там идет вопрос о федерации. Кстати, с Россией. Но это славянская федерация. То есть против централизма. А дальше это уже диссидентство с уклоном национального государства, которое было один из катализаторов развала СССР. То есть это территория постоянного скепсиса, энергии протеста. Не так созидание, и это тоже правда, которая в 19 и в 20 году очень тесно подошла к идее справедливости. И даже борьба за национальное какое-то «я», она тоже воспринималась как идея борьбы с несправедливостью в национальном плане. Вот эта борьба за справедливость делала очень привлекательным украинское движение. Украинское население в СССР было воспитано на достаточно схожих тезисах, потому что практика СССР была одна. Формальная риторика была, что же за справедливость. И поэтому недаром стали пророчьими слова Ивана Багрянова. Иван Багрянов был писателем, в свое время не очень известным, потому что он эмигрировал, а в США и Канаде он стал вообще изгоем среди диаспор. С 47-го и 49-го года он повторял фразу, что наши кадры в комсомоле и компартии. В отличие от галицкой эмиграции, которая не была так долго в СССР, он понимал, что зачищено поле, другой среды нету. Из 450 депутатов Верховного Совета Украинской Советской Социалистической Республики, которые проголосовали за независимость, 380 было избрано как члены компартии. А Украина имела на момент независимости вторую по численности компартию, больше 2 миллионов человек.
Это как-то отразилось на качестве вашей уже постсоветской элиты, которую мы наблюдаем сейчас? Не только политическая.
Во-первых, это отразилось на самой независимости, потому что независимость была компромиссом между нами, там, движением сопротивления, которое приблизительно влияло на четверть или на треть населения. И компартии, и теми, на кого они влияли. А это на большинство украинцев, на две трети. То, что у нас многие сейчас не хотят воспринимать, не хотят понимать, а это было компромисс. Плюсами и минусами. Плюсами — это бескровный переход к независимости, без жертв и без охоты на ведьм. И с минусами, потому что движение сопротивления не смогло самостоятельно взять власть и не смогло сменить номенклатуру. Натуру даже, как в странах Центральной Европы. Соответственно, все минусы уже устоявшейся номенклатуры с коррупционной психологией, психологией элитарности, неизменяемости, они перешли и дальше. И в начале 90-х были назначены бизнесменами выходцы из номенклатуры компартии, комсомолу, КГБ, к ним присоединился криминалитет, и вот эти четыре составляющие стали основой финансово-промышленного корпуса Украины, который, получив ресурсы, и правит до сих пор.
То есть, как и должно было быть, вы прошли неким гибридным путем, вас между восточноевропейским и авторитарными вариантами постсоветского
пространства. Да, вот мы пришли как раз к этому ответу. Это или компромисс, или гибрид. И как с кентаврами, это проблема. С одной стороны, ты можешь иметь и силу коня, и ум человека, а с другой стороны, тебя постоянно растягивают. Плюсы Украины — многообразие, это создает баланс между разными частями Украины, которые, как и российские, пытаются стать монобольшинством с авторитарными замашками. А двоязычие, при всем, вот есть минусы, а есть понимание, что уравновешивало ситуацию. Многорегиональность уравновешивала ситуацию. Многоконфессийность уравновешивала ситуацию. Как и многопартийность, и даже многоклановость. То есть не дало возможность одной из сторон стать похожей на Россию. Хотя попытки и внутренняя готовность есть у многих украинских сил.
Янукович решил, что оппонентов нет. Да, и, собственно говоря, это и была ошибка.
Кучма больше ситуацию держал под контролем, но даже он был вынужден, ну, например, там, представителям Народного Руха давать несколько мест глав областных администраций. Для того, чтобы они не уходили в глухую оппозицию. У Януковича тоже не было монополии на власть, как сейчас думают. Он расширял свою власть. Но даже такого расширения украинское общество, значительная часть украинского, не было к этому готово.
Частью политической истории является еще и география же Украины. Когда-то, очень давно, когда мы с тобой познакомились, то за пределами Украины не понимают, что есть русскоязычный проект и украиноязычный проект, но они оба украинские. Многие проблемы Украины как-то легко объясняют региональными различиями. Но ведь не все же так просто, если я правильно понимаю. Ведь и Львов был сильно демографически изменен, с одной стороны, а с другой стороны, когда я был в Донецком университете перед самым 2014 годом, там климат был далеко не важный, как принято считать.
Если смотреть даже на периодические голосования в Верховный Совет или в президентские выборы, то можно находить аналогии с картами, например, Речи Посполитой и заселение або присоединение тех или других территорий Украины, когда они еще были под Османской империей или к Российской Федерации. Да, региональные отличия очень сильные. Иногда они больше, чем языковые. Они не всегда региональные. Я стыкался с анализом ситуации, например, по Черниговщине, когда совершенно по-разному модели поведения двух соседних сел. Одно село казацкое когда-то, а второе посполитое — крестьяне, которые работали на пан. Память о другой модели поведения, она остается в воспитании и, оказывается, очень сильно влияет на... Я могу говорить по конкретным примерам Гуляйполе, с которого ушел Махно, при том, что языково оно совершенно не отличается от соседних областей. Но ментально очень сильно. Региональные — это не только украинское чудо. Даже Бавария неоднородна. Франция с двумя как языковыми полями. Италия. Большинство европейских государств тоже лоскутообразны. Необходимость быть вместе создает Украину что-то, к примеру, Швейцарской Федерации, но без беспорядка, привычки соблюдения законодательских порядков. То есть это больше не соблюдение права, как определенных моделей поведения. Вот кто пытается эти модели поведения нарушить, он нарушает весь украинский контекст. Весь. Дисбаланс, к которому привела оккупация частей Украины со стороны России, привел к как положительным, так и негативным последствиям. Положительным мы воспринимаем, что усиливается моногенность украинская, а с другой стороны это идет к большему, ну, психологическому восприятию насилия на определенных территориях.
Но эта лоскутность, эта региональность ошибочно за пределами Украины интерпретировалась как склонность к пророссийскости, да?
Так,
к про...
Путин и часть кремлевских не только политиков, а идеологов, они не понимали вот этого швейцарского модели поведения.
Путинских или раньше?
Раньше, я вспомню, 92-й год, мы были на совместной такой закрытой конференции в немецких Альпах с, тогда считалось, российскими либералами, Камада, Шахрай, и было Караган.
Интересный либеральный список.
А он тогда еще был более либеральным. Вот я помню, как он просто вскипал. В вашей Украине осталось там 2-3 года, и она разорвется. Он в это верил. Они воспринимали, что если какая-то часть говорит по-русски или ходит там православную церковь, это означает, что они не воспринимают украинского проекта. И вот к твоему вопросу. А украинский проект — это не только украинский язык и не только обязательно ходить там в конкретную украинскую церковь. Почему я начал опять-таки с диссидентства, которое привело к идее справедливости. Идея справедливости в украинском проекте, она была выдающейся. И когда ее начали утрачивать, а тут есть проблема последних годов, украинский проект получил удар сам в себя. То есть украинское общество сейчас расколото как никогда. Расколото самостоятельно. То есть не Путиным, а самостоятельно. Это раскол после последних президентских выборов, когда очень большая часть украинской интеллигенции, украинских интеллектуалов, взяла участь в кампании раскольнической. Они думают, что это патриотическая кампания, но она раскольническая. Когда они там начали утверждать, что тот, кто не за Порошенко, то и за Путина. Это катастрофа, потому что в этом приняла участие очень большая часть украинской кондовой такой интеллигенции, которые фактически взяли из украинской политической мысли идею несправедливости, а только идею национализма типа Михновского и Донцова. А у Донцова была такая четкая цитата: «Украинский национализм должен быть аморальным». И это катастрофа для украинского проекта, потому что, как писала Генрик, каждый треск может быть разрушен только изнутри. Украина не может в нынешних условиях быть завоевана путинской Россией, на счастье. Если украинцы не скажут, а для чего нам жить вместе, вот это может быть катастрофа.
Ну вот этот риск трансформации проекта из более или менее либерального, националистический, он на самом деле стоит перед, собственно говоря, любым национально-освободительным движением. Если бы не 14-й год, если не Россия, этот риск все равно существовал?
С конца 80-х, начала 90-х в диссидентском движении было колоссальное участие агентуры КГБ. Но эти движения не были подконтрольны. Подконтрольные политические силы СБУ, которые были переименованы с КГБ, процесс был постепенный. И вначале под контроль были поставлены радикальные организации, как раз в первую очередь националистического порядка.
Ты имеешь в виду «Свободу»?
Не только. Намного раньше «Свобода» вначале называлась «Социал-национальная партия», а между собой «Национал» социально. Чтобы вообще были аналогии. У меня складывается впечатление, что так как СБУ — это не моногенная структура, влияние российских спецслужб там колоссально.
Но изначально ростки были, которые можно было поливать?
Когда мы боролись с независимостью, я не видел ни одной свастики. А теперь свастики есть у многих представителей ультраправых организаций. Теперь там популярна сварга, это наша национальная, как говорят. Но до 91 года это национальным не было. Кто-то это же внедрял. Радикалы есть в каждом обществе, в каждой нации. Вопрос, есть ли возможность у ксенофобов создавать организации, набирать популярность. Без участия спецслужб этого бы не произошло.
Мы говорим о 30-х годах, которые прошли. Я сильно ошибусь, если скажу, что сила инерции, советская инерция в Украине осталась тоже такой промежуточной. Что мы сохранили?
Во-первых, я всегда выступал за то, чтобы осознать свое «я». Кто там имеет право считать, что Украина была оккупирована СССР? Я знаю, что на каком-то этапе большинство войск УНР перешло на сторону красных. То есть было проиграно соревнование идей во время революции 18-21 года. И даже это расширение этноним украинцы произошло во время СССР и в значительной мере содействия СССР. Украина должна была бы и это воспринять, свое участие в СССР. Этого нет. Потому что это используется в риторике российской. А Россия сейчас агрессор. И понятно, что даже психологически мы не можем те же самые тезисы, которые пропагандирует Россия, их тоже озвучивают. И вот в этом есть проблема.
Мы говорили, ошибочно воспринимали лоскутность за пророссийской, за пределами России, Украины. Сейчас, если я не ошибаюсь, есть такой риск получить такое же внутри Украины, когда твоя близость к русскоязычному проекту может быть принята за участие в русском проекте.
Не только русскоязычность. Например, на меня напали в Харькове, когда я должен был прочитать лекцию в музее литературы, который очень много сделал как раз для продвижения украинского языка в Харькове. И напали представители профашистской организации, которые были там глаза зеленкой плеснули, потому что лекция, которую я должен читать, носила название про толерантность, а фестиваль, перед которым надо было прочитать лекцию, он был с намеком на ЛГБТшность. И для ультраправых организаций, оказывается, эта среда больший враг, чем Россия. Агрессия, она может быть направлена в любом направлении. Сегодня Россия, завтра русскоязычный, послезавтра ЛГБТшник, да, потом не такой нос, потом не такая национальность, потом еще что-то. То есть агрессивная модель поведения, она саморазрушительна. И это катастрофа.
Олесь, а в 2004-м не легче было бы после первого Майдана?
Тогда не было таких опасностей. Не было опасности раскола Украины. Поэтому к осознанию необходимости объединительной идеи мы тогда и не пришли. Сейчас внутреннее понимание внутренней опасности, внутренней, опять-таки, не внешней. После 2004 года была эйфория, были положительные эмоции, не было понимания, не было угрозы внутреннего раскола. Были там попытки сесть в Северодонецке, но они воспринимались больше как политический фронт. А сейчас есть понимание внутренних опасностей, потому что, ну, как я постоянно говорю товарищам, которые хотят сделать с венгроязычных сел украиноязычные, там, на Западной Украине, ну, у вас не хватит для каждого села полицейского или конвоира.
Есть ностальгия по Советскому Союзу? Знаешь, как вот некоторые люди говорят, что есть города, да, которым лучше бы оставаться советским.
Разные тенденции. Я думаю, что ностальгия все больше уходит. Есть ностальгия за родными, есть ностальгия за молодостью, за детством. И это правильная ностальгия, абсолютно. В СССР даже те моменты, которые были там положительны в эмоциональном плане, в отношениях между людьми, они не воспринимаются как заслуга СССР.
А что твои студенты знают про СССР?
По-разному. Те, которые знают меньше, как раз у них не ностальгия есть, а у них более острое восприятие. Или очень негативное, или очень позитивное. Именно от непонимания и от незнания. Или вообще восприятие, что вот это были оккупанты, или от восприятия, что наоборот, это сейчас военничий капитализм, а тогда было равенство.
Для них СССР это эпоха Богдана Хмельницкого, или это все-таки что-то все-таки более ощутимое?
Нет, это уже эпоха Богдана Хмельницкого. То есть это там, где они не жили, а если жили их не какие-то предки, то есть это все равно мифологизировано. То есть история — это же миф. Все, что ты же сам не видел, это уже поддается мифологизации. То есть ты не можешь это попробовать на зуб, ты не можешь это... Значит, ты придумаешь. Или пользуешься придумками других. СССР — это уже мифологем, это нереальность. И тут, опять-таки, борьба идей. Чей миф окажется более убедительным? А то, что этот миф будет далек от правды, я абсолютно уверен. Я мало слышал правду уже.
Площадка абсолютно расчищена. На ней что-то появилось. Я сейчас к тебе обращаюсь уже как культуролога, а не историку, да? Как человек, который придумал Останью баррикаду. А вот что-то свое уже, вот независимое, без пуповины с Советским Союзом. В культуре, в литературе, в кино. Проклюнулось?
Конечно, но потому что в СССР как раз возможность самореализации была не просто проблема, она была минимализована. Поэтому творчество, оно больше проявилось в разнообразных формах. То творчество, которое не нуждается в больших капиталовложениях. Достаточно только креатива. Изменилось состав участников с 2000-х годов. Только большинство участников родилось в городах. Напомню, что Украина была более сельская республика по сравнению с Российской Федерацией. А в гуманитарной среде привязанность к селу еще в разы больше, потому что урбаника была больше русифицирована, мегаполисы были русскоязычные, да, село были украиноязычные, и, соответственно, гуманитарная украинская интеллигенция — это выходцы с села в массе своей. Изменение состава, оно как раз на наших глазах произошло. 2000-х годов большинство родилось уже в городе. А это дает свою специфику. Наука, культура развивается в городах. Консервируется и удерживается в селе. И вот это была проблема украинской культуры. Советская украинская литература — это литература консервации. Это литература не городского языка, а сельских диалектов. И, соответственно, консервативное видение, удержание, литература удержания и развитие. И поэтому и больше ксенофобии, меньше развития, меньше попытки интеграции в европейский, в мировой пространство. Формами иногда причудливыми, иногда уродливыми, иногда не оригинальными, а повторами европейскими, мировыми. Но теперь уже есть городская культура, чего раньше фактически не было. Украина не обязательно стала вставать на российские, на советские такие рейки, думать про балет и про Байконур. Мы можем быть спокойной бюргерской нацией. Это тоже позитив. Можно думать про местный фестиваль, не про то, как твой фестиваль должен прозвучать от Вашингтона до Владивостока.
А когда уже стало понятно, что вы независимы? Потому что страна больше не Советский Союз.
Осознание будет трансформироваться. И оно не будет никогда статическим. То есть было осознание в 91-м сразу же. Было постепенное уменьшение связи с Россией. Постепенный отказ там, от Останки. Постепенно это каких-то совместных проектов, кто-то больше ориентация на внутренний рынок. Но идут и другие процессы. Более легко уже ездить в другие страны. Большинство украинцев уже современных были больше в странах европейских, чем в России. Связи уже украинцев со внешним миром, они колоссальны. А это постепенное деление своим суверенитетом. когда ты понимаешь, что тебе так легко поехать в другую страну, что со знанием других языков тебе можно найти другую работу, вне зависимости от страны. А это процесс десуверенизации, он будет параллельно. Дискуссии 10 лет назад о необходимости двойного гражданства уже не было. А теперь, несмотря на российскую агрессию, у нас сейчас возникает дискуссия о необходимости уже другого гражданства. Уже не всех удовлетворяют. Уже много себя смотрят граждане мира, чем граждане двух государств. А суверенитет тоже не статичный. И отношение к суверенитету не статичное. Просто теперь это не связь только лишь с Россией. Мы вошли в конкурентное пространство не с нашими соседями, которыми вот столетиями мы ощущали себя конкурентами. То воевали, то входили к ним в государство. Сейчас нам необходимо конкурировать с Данией, с Норвегией, с Финляндией, с успешными нациями.
Гостем недели и проекта «СССР мертв, а мы еще нет» был Олесь Даний. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.